В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня последний день июля, 31 число, понедельник. И в ближайший час говорить будем о таком. Почему на неподконтрольной части Донбасса вдруг начали носить кокошники и лапти? И зачем создавалась халабуда в Мариуполе?
На следующий день мы ходили на фотосессию, нас фоткали, мы фоткали.
Два дня назад из плена с территории подконтрольной группировки ЛНР вернулся судья апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Он 9 месяцев был в подвале МГБ группировки ЛНР и, по его словам, подвергался пыткам. Сегодня у нас в студии сам Виталий Руденко расскажет, что происходит на подвале у сепаратистов, как вырваться из плена и почему на самом деле сепаратисты не идут на обмен. Также в студии координатор группы по обмену военнопленными «Патриот» Олег Руденко, организовавший вместе с СБУ перемещение Виталия на подконтрольную Украине территорию. Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но начнем мы с традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Количество удерживаемых пророссийскими боевиками на Донбассе украинских заложников на сегодня составляет 137 человек. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает 112 Украина. По его словам, эта цифра в последние дни выросла в связи с тем, что боевики задерживают людей, когда те пересекают линию разграничения. Ранее сообщалось, что в плену поддерживаемых Россией боевиков по состоянию на начало июля находилось 132 гражданина Украины. Сепаратисты, в свою очередь, заявили о 600 человек, которых они хотели бы обменять. Накануне также стало известно об освобождении из плена сепаратистов двух украинских заложников, судью апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко и Людмилы Сурженко. Как сообщили в СБУ, Руденко и Сурженко были внесены в минские списки. Поддерживаемые Россией сепаратисты согласились предоставить доступ в тюрьмы на оккупированных территориях координатору подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фришу. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, среди основных требований был допуск в Макеевскую колонию, где содержат украинских военных, а также посещение задержанных гражданских, в частности донецкого религиоведа Игоря Козловского. Ирина Геращенко также указала на то, что боевики официально подтвердили содержание в тюрьме оккупированного Донецка журналиста и блогера Станислава Асеева. Четверо украинских военных получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили 26 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Самая тяжелая обстановка была зафиксирована на Луганском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском оккупанты начали обстреливать позиции сил антитеррористической операции в Новоалександрівці, что поблизу Попасної, та у Кримському. Донецький напрямок. Поновилися ворожі обстріли на північних околицях Горлівки, а саме у Зайцевому. Маріупольський напрямок. У Мар'їнському районі противник порушив перемир'я один раз.
В группировках ДНР и ЛНР утверждают, что вооруженные силы Украины накануне пошли в наступление на контролируемые сепаратистами населенные пункты. Боевики обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Горловки и Донецка. В Северодонецке с тяжелыми травмами госпитализирован маленький ребенок, который выпал из окна на 5-м этаже, оперевшись на москитную сетку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Луганской области. Сотрудники полиции установили, что во время трагедии мать мальчика занималась домашними делами, а малыш, находясь в другой комнате, залез на подоконник и, видимо, решил посмотреть сквозь открытое окно. Ранее сообщалось, что в соседней Донецкой области в июле травмировались 5 маленьких детей, которые также выпали из окна, оперевшись на москитную сетку. Полиция призывает родителей не оставлять своих детей одних в комнате с открытым окном. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 августа, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Кокошники, сарафаны, лапти, русские песни и танцы. В понимании сепаратистов, контролирующих часть Луганской и Донецкой области, именно так должно выглядеть народное творчество Востока Украины. Группировки ЛНР и ДНР делают все, чтобы вытеснить украинский фольклор с неподконтрольных территорий. Вместо него людей приучают к российскому. При планировании официальных мероприятий в оккупации, будь то День города, молодежи или металлурга, сверху приходят рекомендации ставить программу больше российских песен и танцев, а об украинских предпочитают не вспоминать. Об этом рассказывает радио «Донбасс Реалии», работник культуры с неподконтрольной части Донбасса. Как на неподконтрольном Донбассе популяризуется все российское? И правда ли, что русский фольклор так популярен на Донбассе? Выяснял Алексей Виноградов.
В неподконтрольных районах Донбасса сейчас практически ни одно массовое мероприятие не обходится без песен, танцев и поэзии, связанных с российской культурой. Дети, одетые в сарафаны и кокошники, русские народные танцы, частушки – обычное зрелище на празднествах, проводимых сейчас в оккупации. Русский фольклор практически полностью вытеснил украинский. Лидеры группировок ЛНР и ДНР объясняют это тем, что подконтрольные им территории Украины на самом деле русская земля, а люди, которые там проживают, являются частью российского народа. К примеру, об этом на концерте, посвященном Дню России, заявляла так называемая директор Луганского дворца культуры Татьяна Литман.
Мы считаем себя очень тесно связанными с российским народом. Мы считаем себя такими же россиянами, как и они, потому что мы живем на одной земле. Живем одними мыслями, одним менталитетом. И я думаю, что этот праздник, он должен быть всеобщим. Коллективы подготовили тематические программы. Это песни о России, это русские танцы.
Популяризируют российское на неподконтрольном Донбассе как приезжие из России творческие коллективы, так и местные. При этом многие местные для этого изменили свой репертуар, так как до конфликта коллективы в основном делали упор на украинскую культуру. Один из примеров – луганский танцевальный ансамбль «Барвинок». Из-за конфликта в 2014 году коллектив был разделен. Основатель и руководитель ансамбля Владимир Дальчук выехал в Киев, где практически с нуля восстановил «Барвинок». Однако часть воспитанников и хореографов остались в Луганске и продолжают работать под тем же названием. Но в репертуаре у них остались только российские танцы, говорит Владимир Дальчук. И, естественно, это делается из пропагандистских соображений, а в жертву приносится мастерство.
Если отрубить от хореографического искусства то или другое направление, мы не дадим ребенку полное образование, и в последующем он не станет профессиональным артистом. Это везде так идет, это в мире так идет. А когда только берется одно какое-то направление, это узкое направление, и просто в будущем артист не будет конкурентоспособен на рынке.
В Донецкой области до конфликта российского фольклора не было вообще. Об этом рассказала руководитель Народного театра фольклорной песни «Дивина» Юлия Кулиненко. Коллектив был создан на базе Донецкого национального университета, но из-за конфликта вынужден был переехать в Киев. Ансамбль специализируется на фольклоре Донбасса. Он хоть немного и отличается от фольклора в других областях страны, говорит Юлия Кулиненко, но все равно является украинским. В Донецкой области, по ее словам, существовало много творческих коллективов, которые работали с украинским фольклором, а в регионе часто проводились фестивали. Один из них прошел незадолго до начала конфликта, вспоминает Юлия Кулиненко.
Мы ездили на фестиваль «Маланка» в Великоновоселковку. Из разных городов, из разных сел по области съехались люди, показывали обряд «Маланки», «Маланкували», «Песни спевали», делали ходу зирок. И у нас очень богатый, очень красивый, многоголосный фольклор, очень много лирики. У нас шикарно сохранился свадебный обряд. Много щедривок колядок.
Официальный украинский фольклор на неподконтрольных территориях территориях не запрещен, но группировки ЛНР и ДНР делают все, чтобы его было как можно меньше, а российского больше. Когда идет планирование какого-либо мероприятия, то сверху приходят рекомендации ставить в программу больше российских песен и танцев, а об украинских предпочитают не вспоминать. Об этом рассказала жительница одного из районов Донецкой области Лариса. Имя изменено из соображений безопасности. Женщина ранее работала в сфере культуры, и у нее осталось там много знакомых. Говорит, что такие тенденции она заметила еще в самом начале конфликта.
Это наблюдается буквально с 2014 года. Я случайно однажды попала в романтическом театре. Было мероприятие, ну что-то вроде концерта. И я, с сожалением для себя, заметила, что в программе только русские народные танцы, песни.
Однако украинский фольклор на неподконтрольных территориях продолжает жить, несмотря на то, что практически не попадает на официальные мероприятия. По словам Ларисы, в большинстве сел проживает украиноязычное население, и эти люди сохраняют украинскую культуру. Например, на Рождество там продолжают звучать колядки. Этой зимой ансамбль «Девина» исполнил в студии «Донбасс Реалии» концерт из аутентичных донбасских колядок. Собранные фольклористами в регионе народные песни не оставляют сомнений в том, что Донбасс – этнографический украинский край. Алексей Виноградов, «Донбасс Реалии».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Два дня назад из плена с территории подконтрольной группировки ЛНР вернулся судья апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Он 9 месяцев был в подвале МГБ ЛНР и, по его словам, подвергался пыткам. Сегодня на студии сам Виталий Руденко. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Также на студии координатор группы по обмену военнопленными «Патриот» Олег Руденко, который вместе с СБУ организовал перемещение Виталия на подконтрольную Украине территорию. Здравствуйте, Олег.
Олег Котенко,
простите, пожалуйста. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, что звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Виталий, первый вопрос к вам. Как вы себя чувствуете? Вот вместе с вами в один и тот же день на подконтрольную Украине территорию перебралась также еще одна пленница, украинский блогер Людмила Суруженко. Сейчас есть данные, да, что на нее оказывали физическое давление, в частности, плоскогубцами, как заявляется, повредили палец на руке, чтобы получить в ее видео признание в работе с украинскими спецслужбами. Случалось ли вами что-то подобное?
Ну, честно признаться, физического давления ко мне не оказывалось. Меры психологического воздействия присутствуют всегда ко всем и в любом выражении. Наверное, может быть, меня Бог и миловал, что мне не пришлось пройти через те физические пытки, которые существуют там. Они действительно существуют, потому что мне пришлось сидеть в камере с ребятами, которые проходили через них наживую, и видеть на них те следы физических пыток, которые имеют место. Это страшные вещи, конечно. Ну, нужно отдать должное, ребята мужественно перенесли.
Зачем вы выходите в СМИ? Какая ваша мотивация?
Ну, во-первых, поддержать тех людей, которые сомневаются, вернее, тех людей, которые мне доверяют, доверяли, доверяют и продолжают доверять лично мне, моей искренней украинской позиции, тем самым доказать обратное тем людям, которые льют на меня грязь с первых дней моего пленения. Мне об этом известно доподлинно. Не буду называть фамилии этих людей, имен. Я думаю, они сами это все прекрасно знают. Поэтому лишний раз воспользоваться моментом, доказать искренность своей украинской позиции, доказать искренность своей души и украинского сердца. Я имею такую возможность и большое желание. Тем более после стольких времени нахождения в плену, когда действительно, наверное, у некоторых людей возникают определенные сомнения, да, о том, насколько после такого продолжительного времени нахождение на вражеской территории, ты остаешься лоялен к своей стране, к своим властям, к тем людям, которые занимаются этим большим делом, связанным с розыском и возвращением военнопленных на украинскую территорию. Поэтому я считаю, что это очень правильно.
Вы два дня вот находитесь на подконтрольной Украине территории. 29 июля нога ваша переступила линию, да, разграничения. Расскажите, как это происходило, что случилось?
Ну, рассказать тонкости проведения спецоперации я не буду, поскольку это не моя компетенция. Есть для этого определенные службы, которые в случае необходимости могут дать исчерпывающий комментарий. Просто хочу сказать о том, что я от души благодарен сотрудникам Службы безопасности Украины, в частности, волонтерской организации «Патриот» Олегу Котенко, которые следили за моей судьбой с первого дня моего пленения. Об этом знают очень многие люди. Они следили за моей судьбой, пытались использовать все возможные меры для того, чтобы вытащить меня оттуда как можно раньше. Ну, случилось так, как случилось, поэтому в любом случае, без их поддержки, без их помощи, я бы не смог бы и два дня назад попасть на украинскую территорию и вернуться.
Олег, давайте, может, вы нам чуть-чуть расскажете, да, как получилось все-таки Виталия освободить. Насколько я понимаю, его не обменяли, его именно отпустили.
Да, действительно. Но опять-таки, я, наверное, повторюсь, когда скажу, что, в принципе, по большому счету, все нюансы мы не будем вам рассказывать, потому что это та схема, которая действовала и действует. Мы надеемся, что будет еще действовать по освобождению людей. И мы не будем говорить, как это происходило, почему они решили непосредственно его отпустить. Вот я вам скажу одно, что мы переиграли спецслужбу Российской Федерации в данном случае. Вот, и вот имеем такой результат. Могу то же самое сказать и по Людмиле Сурженко. Если бы вовремя не были предприняты определенные шаги, то есть, кстати, многие журналисты ваши знают, потому что ровно за несколько дней до ее освобождения, я уже знал, что она будет освобождена, вот, я говорил об этом, что как бы спасибо средствам массовой информации, которые правильно преподнесли информацию о ее пленении и, самое главное, своевременно.
Расскажите, что вы имеете в виду правильно преподнесли с вашей точки зрения? Что идет на помощь, да, пленным? Как правильно освещать это нужно?
Ну, во-первых, сразу было сказано, что она инвалид детства, что она глухая, она не может, то есть, адекватно там, отвечать на вопросы там, или там, что-то пояснять людям, не имея слухового аппарата. То есть, почему, по всей вероятности, она подверглась пыткам? Потому что все думали, что она, наверное,
игнорирует.
Да, и, да, просто игнорирует, но так обычно бывает. Естественно, по всей вероятности, человек замкнулся. Раз замкнулся, то к ней как бы ее пытали. Вот. А о том, что она была инвалид, это было, наверное, ключевое слово, потому что все международные организации то же самое. То есть, сразу резко отреагировали на то, что боевики берут в плен даже инвалидов. Вот. Естественно, мы обратились ко всем международным организациям, и ООН, и Красный Крест, и ОБСЕ, с просьбой все-таки посетить данного человека и узнать ее состояние здоровья. Вот. И, в принципе, такая встреча уже готовилась, когда боевики приняли решение ее все-таки отпустить. Отпустили они, по всей вероятности, ее тогда, когда следы пыток уже хоть каким-то образом, наверное, сошли.
Виталий, расскажите кратко вашу историю, как вы попали в плен к сепаратистам, сколько вы там находились, если кто-то не в курсе из наших слушателей, за что вас, собственно, поливали грязью на подконтрольной Украине территории?
Ну, события эти давние. Так случилось в моей жизни, что 14 октября 2016 года скоропостижно скончался мой отец, который проживал на неподконтрольной Украине территории в городе Краснодоне, поэтому я был вынужден ехать на организацию похорон, поскольку, в принципе, других родственников близких, кроме меня, и матери не было. Но на тот момент мать проживала у меня в городе Северодонецке. Она была прооперирована по онкологии, в очень тяжелом состоянии находилась после химиотерапии. Вот, поэтому я был вынужден ехать сам. Хотя, в принципе, я понимал где-то на подсознательном уровне, что это может мне стоить больших проблем проехать на ту территорию.
Вы же все-таки судья апелляционного суда.
Но, тем не менее, я считал своим сыновьим долгом попытаться хотя бы это сделать. Потому что, если бы я не попытался бы даже хотя бы совершить какого-то единственного шага, который был бы направлен на то, чтобы проводить последний путь своего отца, я, наверное, никогда в жизни себе этого не простил. Поэтому 15 числа, на следующий день после смерти отца, первым же автобусом Северодонецка я выехал в станицу Луганскую, где находится пункт пропуска на разграничение, прошел украинский паспортный контроль без проблем. Когда зашел на территорию КПП ЛНР, и при прохождении паспортного контроля в компьютерной базе данных, не знаю, каким образом там производится отметка особая по лицам, неугодным для ЛНР, но в момент прохождения ко мне подошли два вооруженных человека в армейской форме, пригласили меня пройти в соседний вагончик, там, где смена обычно располагается у них. Забрали у меня вещи, ну, кроме, в принципе, вещей, у меня была барсетка, паспорт и телефон мобильный, больше у меня вещей не было, и деньги на похороны, которые я пособирал. Спустили меня в блиндаж рядом с этим вагончиком, около часа где-то я ждал. Надо еще отметить то, что там же на территории ЛНР за КПП ожидали меня два моих товарища, которые должны были меня встретить и сопроводить в Краснодон, чтобы помочь мне организации похорон. Потому что, в принципе, мне надеяться больше не на кого было.
То есть вы сами и должны были похоронить отца,
да,
грубо говоря?
Да, именно так. И я там на КПП, находясь, я им заявлял о том, что я еду на похороны, и у меня затяжка любая, там, получасовая, часовая, она может стоить больших проблем, потому что, ну, это все были расписано. Выходные дни, все было расписано, вот, и какие бы еще там были проблема с организацией, я не знаю. Но, тем не менее, мне сказали, ожидайте, ждите. Вот я где-то около часа ждал. Потом один из смены меня, так сказать, вызвал из блиндажа. Вот, одели мне вязаную черную шапку на глаза, одели наручники, загрузили в машину и повезли. Ну, как я впоследствии уже знал, что привезли меня на подвал в МГБ, это территория бывшего СБУ в Луганской области, в городе Луганске, поместили меня в одиночную камеру, где я пробыл 46 дней. Каких-либо пояснений о причине моего задержания никто мне не объяснял, и в таком состоянии я вот находился в одиночной камере 12 дней. На мои требования объяснить мне, дать возможность связаться с родными, или чтобы они связались и сообщили о том, что я жив-здоров, что я нигде не расстрелянный, там, нигде в канаве не закопанный, мне сказали, что этим вопросом занимаются, это не ваше дело, с вами, когда сочтут нужным, будут общаться. Вот после 12 дней...
Опишите условия, что там было. В этой одиночке?
Ничего не было. Там была только нара металлическая. И, ну, чтобы понимали, что подвал – это изолятор временного содержания или МГБшная тюрьма, которая находится под землей. Это бетонные блоки. Кроме стен, потолка и пола бетонного нету ничего. Вот одиночная камера где-то примерно 2 на 4, нара, и, в принципе, все, больше ничего нет. И где-то уже после 12 дней, на 13-14 дней, первый раз появились оперативные сотрудники, которые начали со мной работать, которые начали выяснять причину того, почему я перебрался в Северодонецк, какова причина, много ли людей с нами со мной перебрался, чем я руководствовался. Потом начались уже более предметные вопросы по специфике работы, какие решения я в отношении граждан ЛНР принимал. Хотя, честно говоря, мне как-то было тяжело даже определиться, как можно среди людей определить принадлежность к гражданству ЛНР. Если, ну, мы все понимаем, что это никем не признанный регион, тогда еще и паспортов, в принципе, ихних местных не было.
Они это серьезно к вам говорили?
Ну, естественно, что серьезно. И когда я попытался у них выяснить, а как, ну, я должен разграничить среди массы, там, допустим, преступников, кто он, гражданин ЛНР или гражданин Украины, ну, мне сказали, что вы не понимаете, не знаете о том, что люди, которые живут здесь, я говорю, ну, в принципе, и я здесь жил когда-то, и прописан я даже в Луганске, но, тем не менее, я себя не считаю гражданином ЛНР, у меня есть гражданский паспорт Украины. Вот. Ну, в принципе, полемика далеко не заходила уже потом. И начались ко мне уже предметные вопросы о том, какие я принимал решения по делам в отношении сепаратистов. И много ли этих дел было, почему я именно принимал такие решения, или они иные, назовите фамилии, сколько дел. Я говорю, ну, в принципе, я не компьютер, и понятия не имею, сколько этих дел было. Я говорю, если вы мне предметно покажете мое решение, которое я принял по конкретному делу, я смогу дать комментарий. В принципе, на следующий день они мне принесли стопку моих решений распечатанных.
Вот что интересно, вы рассказали, что у сепаратистов есть свободный доступ ко всей базе Украинского единого реестра досудебных расследований, где есть вся информация об уголовных производствах. Это правда?
Есть открытый доступ к единому реестру судебных решений, то есть там, где уже принято решение по конкретным судебным материалам. Это абсолютно правда, туда может зайти любой гражданин с любой территории, и я об этом говорил, и еще раз хочу заявить о том, что, ну, подобная ситуация на сегодняшний день ставит просто в состояние опасности для жизни и здоровья любого судьи украинского, который вынужден рассматривать эту категорию дел.
Дела.
Да, да. А поскольку мы сотрудники суда апелляционного, который находится на приграничной территории, каждый из нас, так или иначе,
в зоне риска.
Мы находимся в зоне
риска. Давайте очень быстро послушаем слушателя, к нам дозвонился человек. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорский.
Пожалуйста, Сергей.
Мне такой вопрос к Виталию. Вот вы говорите, что к вам не применялись физические пытки. Тогда скажите, пожалуйста, что вас все-таки заставило выступить с этим видео, которое, ну, известно, когда вы, мы поняли, о каком видео я говорю. Все-таки, что вас заставило это сделать? Физические пытки к вам не применялись, что психологические применялись или что? И второй вопрос. Правда ли, что, как я слышал, что после этого видео, как вы записали это видео, вас сразу же выпустили из СБУ, то есть вы уже в СБУ там не находились? Спасибо.
Давайте я для наших слушателей поясню. Мы вот как раз до этого еще не добрались. Виталий записал на территории подконтрольной сепаратистам, ну вот решение, да, вот можете сами о нем рассказать, да, что вы выносили решение суда под давлением, грубо говоря, в сепаратистских делах. Вы были вынуждены это сделать. Почему?
Ну, значит, чтобы вы понимали, создается определенная психологическая, ну, такая атмосфера при беседе с сотрудниками оперативных подразделений. Значит, сначала с тобой беседует один человек. Хочу предупредить о том, что беседа происходит не, скажем, неравнозначно. Ты находишься, тебя приводят в мешке, на голову одевают в наручниках, приводят в определенный кабинет. Когда тебе снимают мешок наручники, сидят перед тобой сотрудники, которые находятся в балаклавах. Что это за люди, как они там выглядят, что из себя представляют. То есть есть определенный момент психологического воздействия на человека, который никогда не попадал в эту ситуацию. Потом начинается, задаются масса вопросов, которые они, может быть, не прямо, но косвенно они относятся к вопросам, интересующих непосредственно этих работников, с таким уклоном о том, что вам необходимо, вы должны, то есть акцентируют момент, как необходимо себя вести и что необходимо, какую информацию получить. Но не глупый человек должен понимать, потому что это как в плохом кино, у каждого есть своя роль, и ты должен ее сыграть. Если ты ее не сыграешь, то, соответственно, будут определенные последствия. Какие последствия, никто не знает, пока ты до них сам не доживешь. И ты уже себя ощущаешь человеком, который загнан в определенный угол. И поэтому ты должен отвечать на вопрос так, чтобы и ответ дать, чтобы лишнего не сказать, и чтобы те, кто с тобой работает, остались более-менее удовлетворены степенью твоего ответа.
Это вы о разговоре со следователем, так называемым?
Это еще с оперативником, потому что следователь таких вопросов не задавал. Первично работают сначала оперативные подразделения, собирают первичную информацию, письменные материалы собирают именно они. Поэтому если касается того интервью, которое, или его можно назвать интервью или нет, первый был сделан скрытой камерой, когда мы только начали в первые дни общаться с оперативными работниками, и, как говорится, под давлением я был вынужден принимать какие-либо решения. Впоследствии, когда уже они получили пояснение о том, что вот у вас там существуют такие спецслужбы, которые вынуждают суды давать решения, вы должны указать о том, что вот действительно вы вынуждены под давлением, поскольку там, оказывается, вы ставите под угрозу жизнь и безопасность свою, своих близких, родных. Все прекрасно понимается, все прекрасно осознается, к чему это все ведется. Но если ты не примешь условия игры, то, соответственно, будут определенные для тебя последствия. Какого рода последствия, находясь в подвале, то, естественно, можно понимать, какого рода они будут. Поэтому и впоследствии, дальнейшие события, которые связаны были уже с дальнейшим моим интервьюированием, в принципе, они уже были даны по заранее подготовленной пресс-службой по тематике и по готовому списку. Что касается моего последнего интервью, то именно последнее интервью, которое было впоследствии, скажем, использовано как повод к моему дальнейшему освобождению, история была такова. Значит, с первых дней, когда я попал на подвал и со мной официально стал работать следователь, хочу сказать, что 2 недели со мной официальности не было никакой. То есть люди сидят там неделями и месяцами, официально неоформленными. Люди, родные их найти не могут, они числятся как без вести пропавшие. Ни в одном подразделении, ни полиции, ни МГБ, там, ни генпрокуратуры, ни в больнице, ни в морге они нигде не значатся. То есть найти их концы невозможно, пока тебя не легализуют. Легализация начинается с момента, когда в отношении человека возбуждается уголовное дело, когда следователь принимает уже к производству, когда происходит официальное его задержание, когда предъявляется обвинение, когда арестовывается. Вот тогда человек, в принципе, получает легальный статус, и тогда он уже может быть, так сказать, открыт для родственников.
А зачем вот это время используется, как вы думаете? Почему человека сразу не заявляют о том, что его
задержали? Ну, я не думаю, я это знаю досконально, потому что все это время негласного нахождения человека на подвале используется как психологический метод давления оперативными службами для добычи информации. Любого рода информации, с использованием любого метода его добывания, как психологического, так и физического. Потому что с момента, когда начинает работать официальный следователь, то оперативники уже, ну, скажем так, они отлучаются от работы с этим человеком, и, соответственно, добывать информацию таким методом, ну, это крайне рискованно, и это может быть крайне редко. Поэтому с первых дней, когда со мной начал работать следователь, мне было заявлено абсолютно открыто о том, что я являюсь предметом обмена, и моя судьба, в принципе, будет решена на ходе проведения переговоров в Минске, и я буду обменен.
То есть вы получите приговор?
Нет. Вопрос о приговоре вообще не стоял. Мне сказали о том, что вы пойдете на обмен. Когда это случится, при каких обстоятельствах, никто не знал. Ну, каждый надеялся, что вот-вот, возможно, будет. Ну, как бы там бы ни было. Значит, я понял для себя о том, что у них интерес в том, чтобы посадить там тебе лес или расстрелять, там, или еще что-то сделать. У них нет. Во всяком случае, на тот день у них не было. Они мне открыто заявили о том, что вы будете идти на обмен. 8 месяцев я с этой мыслью и жил. Только с этим желанием, с этой мыслью дождаться дня обмена, вернуться на украинскую территорию. По истечении 8 месяцев, один из дней, где-то в начале июля месяца, меня вызвали к руководству следственного отдела, где мне было открыто заявлено о том, что мы хотим вам сделать предложение, от которого вы не сможете отказаться. Я говорю, интересно, в чем же оно заключается? Говорит, мы хотим вас освободить от уголовной ответственности, закрыть ваше дело, но под одним условием, что вы официально пойдете на интервью, вы откажетесь от дальнейшей судьбы обмена, вы заявите о том, что вы желаете остаться на территории ЛНР и не желаете возвращаться на Украину. Мы вам даем час времени подумать. Я им сразу заявил о том, что никаких договоренностей я не принимаю, я жил 8 месяцев в подвале и буду дальше находиться до тех пор, пока не будет проведен обмен. Меня вернули на подвал. Часа через два меня опять выдернули с подвала и уже несколько иным тоном меня спросили, вы надумали что-то или нет? Я же, в принципе, вам сразу объяснил о том, что никакого обмена, никаких договоренностей по интервьюирование я давать не буду, оставаться я здесь тоже не собираюсь. Моя задача вернуться домой, на Украину. Тогда мне было честно, откровенно заявлено о том, что получена команда от руководства МГБ любой ценой тебя сломать и заставить идти на интервью. Мы, говорит, тебе создадим невыносимые условия для нахождения в камере, мы тебя моральными и физическими методами будем ломать. Сколько, говорит, потребуется времени, это не важно, но то, что, говорит, мы тебя поломаем, может даже не сомневаться. Поэтому, говорит, есть у тебя время подумать до конца рабочего дня. И опять меня опустили в подвал. Ну, прошел день, прошел два, прошел три, меня никто не вызывает, соответственно. А я это время ожидаю, думаю, какие же будут дальнейшие меры уже предприниматься в отношении меня. Ну и где-то на четвертый день меня опять выдернули. А все это время, в принципе, я думал только о том, что, ну, если так уже поставлен вопрос и поставлена задача, то сомневаться в том, что будет достигнуто тот результат, который они хотели, будет однозначно. Они его достигнут, то ли они меня физически поломают, ну, смысл идти на интервьюирование, когда у тебя уже поломанные руки, ноги, там, ребра, и после иных там методов пыток, ну, как-то уже, в принципе, нет в этом необходимости, поэтому понимал, что нужно, не дожидаясь этого момента, любой ценой выбираться отсюда, идти на любые условия сделки, выбираться с подвала и находить возможность иным способом возвращаться на украинскую территорию. Поэтому, и еще что хочу сказать, почему я пошел, опять же, на интервью. Когда я спросил, а зачем я вам здесь нужен на территории ЛНР, если я ждал обмена, теперь вы не хотите. Они сказали, что на сегодняшний день ты уже не представляешь для нас интерес как предмет обмена, на сегодняшний день ты нам выгоден как предмет информационной пропаганды.
Это когда вам сказали в июле?
Да, это было в начале июля месяца, в один и тот же самый день, когда сделали мне это предложение. И тогда я понял о том, что другого выхода выбраться у меня живым и здоровым из подвала у меня нету, поэтому
пришлось мне идти на это интервью. Интервью уже было заранее подготовленный текст, акцентированное внимание, на что необходимо сослаться, как необходимо это все озвучить, потому что пресс-центр работает там, понятно.
Да, но у вас там даже выражение лица можно видеть, да, что вам стоило рассказать этот текст. У нас в гостях Олег Котенко, координатор группы по освобождению военнопленных «Патриота», также Виталий Руденко, освобожденный 2 дня назад из плена группировки ЛНР, 0800-300-403, телефон прямого эфира. Олег, к вам вопрос. Буквально одновременно с освобождением Виталия в СМИ появилась информация, что вы заявили о том, что освободили 2 людей, которых задержали вместе с журналистом Станиславом Васиным, который делал для нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» также материалы. Расскажите, что это за люди, чуть-чуть поподробнее, если возможно, и что происходит со Станиславом? Есть у вас информация какая-то об этом?
Ну, задержали не 2 людей, а задержали намного больше людей. Что касаемо задерживали, но как мы потом предполагаем, по телефонной книге и по его друзьям в соцсетях, вот через их аккаунты задержали достаточно большое количество людей. Вот, кого-то отпустили сразу, потому что поняли, что они не имеют к Васину никакого отношения. Многих содержат до сих пор. Тех людей, которых освободили, это, точнее, им вменили шпионаж в пользу Украины, но выпустили на подписку о невыезде этих людей, которых мы потом чуть позже перевезли. И это было 1,5 месяца назад. Когда я об этом говорил, я вообще не хотел акцентировать на этом внимание. Почему? Ни на фамилиях, ни на именах, хотя они уже 1,5 месяца, даже, наверное, больше, уже находятся в безопасности здесь. Но там остаются другие люди и остаются родственники тех людей, за которых мы сейчас говорим. То есть, поэтому еще фамилии я не расскажу. Они действительно рассказали, как это произошло, почему это произошло, какие вопросы задавали. Вот. И мы обладаем определенной информацией, и этой информацией обладают наши спецслужбы. Потому что борьба за всех остальных и за Асеева продолжается до сих пор.
Как он себя чувствует? Можете хоть что-то рассказать?
Значит, последняя у нас где-то 3 недели назад у нас была информация о том, что он был сильно избит. То есть, применялись ли пытки или нет, мы не знаем, и что к нему вызывали врача. Это была достоверная информация, то есть, как бы это было где-то 3 недели назад. На сегодняшний день, когда мы пытаемся хоть что-то узнать, в каком состоянии он находится, нам говорят, что все у него уже теперь, здоровье он поправил, и все у него хорошо. Но, тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы его показали интервью, то есть, его признание, все прочее, как бы не важно. Нам нужно видеть, что он живой. Потому что были такие моменты, когда человека избивали, и были летальные исходы. Поэтому для того, чтобы мы понимали, что он жив, мы настаиваем и просим не только наша организация, а уже и журналисты, и ОБСЕ, и многие-многие другие международные организации показать человека, либо его посетить там, в том месте, где он находится. МГБ, так называемое, оно отказывалось, что у них находится он. Это как раз таки вот то, о чем говорит Виталий. Они, когда удерживают людей и не предъявляют им никаких там криминальных дел, они их могут там держать месяц, два, три, там, больше. Там, то есть,
Виталий, к вам вопрос. Что мы должны знать о том, что там происходит вот в этих так называемых подвалах, камерах? Что там происходит действительно? Вот также говорили о том, что после 46 дней в одиночке. Вы были переведены в камеру, где несколько из заключенных. Многоместную камеру. Расскажите, кто там находился, как с ними обращались, какие там были условия?
Ну, чтобы вы понимали, что в подвалах МГБ находятся, в принципе, люди, которых можно назвать политическими заключенными. Это как в 1937 году, в период сталинских репрессий. Там нету, как принято в обиходе людей, что там урок нету, там ни убийц нету, там ни воров нету, ни насильников нету. Там сидят именно политические преступники, в понимании власти ЛНР, которые совершили преступления против так называемой республики. То есть все в основном сидят с предъявленным обвинением по 335 статье Уголовного кодекса ЛНР, это государственная измена. Что бы ты ни совершил, как бы ты ни совершил, но если каким-то это боком касается интересов республики, то обвинение у всех одинаково.
20 лет, если не ошибаюсь.
От 12 до 20 лет, да. Даже, ну, скажем, правовой нонсенс в том, что со мной в камере сидел гражданин Российской Федерации, который в 2014 году приехал по идейным соображениям воевать на Донбасс с так называемыми фашистами, хунтой.
Потом, находясь, он служил, воевал в батальоне «Заря», имел определенные идейные позиции свои. Но со временем он, конечно, во всем этом разуверился, и через определенное время он дал согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. Он потом возглавил диверсионную ДРГ украинскую, и вот выполнял определенные задания. И, ну, так случилось, что его группа была разоблачена, очень многие ребята попали на подвал. Поэтому все сидят, скажем так, политические.
Сколько там людей в этой камере, в которой вы сидели, было?
У нас было 4-местная, есть камеры там 6-8-местные, то есть в пределах... Есть 3 одиночные камеры, всего 8 камер было, 3 одиночные и 5 многоместных.
Это здание бывшего СБУ, о котором вы говорите?
Это здание бывшего СБУ, да. Насчет этого подвала не могу сказать, оно раньше чем служило, было ли это раньше ВСом или не было, но по характеристике видно, что там делался недавно ремонт. То есть я так предполагаю, что, наверное, это подвальное помещение раньше служило для каких-то иных целей. Вот это бетонные блоки находятся под землей где-то, ну, метра, наверное, 3 под землей, любая комната, это вот бетонные стены, бетонный потолок, бетонный пол. Нету в нем, кроме кровати или нары, нету, в принципе, ничего. Но в многоместных камерах есть еще небольшой деревянный столик, может быть, один стул стоит там или два. То есть больше ничего нет.
Вы говорите о том, что применялись психологические и физические пытки, к вам физически не применялись?
Ко мне нет.
Видели ли вы, к кому применялись и почему, и что именно?
Ну, ребята, которые сидели со мной в камере, все прошли через них. В большей или меньшей степени, кому как досталось. То есть пытают довольно жестко и довольно жестоко. Если пытают, то по вечерам пытают, по ночам пытают, вывозят с официального места их нахождения, с подвала ЭВС, вывозят куда-то в другие помещения. Куда никто не знает, потому что вывозят с мешком на голове, в наручниках. Вот там, где производятся пытки, где сбивают, где калечат, где применяют электроток. Могут сутки держать, двое, трое, то, в принципе, до тех пор, пока они получат необходимую информацию, там, или какое-то либо признание, или еще что-либо, потом уже возвращают назад на подвал. Где ребята потом, ты же синяки не скроешь, и побои не скроешь, и потом уже неделями восстанавливают свое здоровье, поэтому сказать, что это я придумал просто так, или то, что мне захотелось, я не могу. У меня есть абсолютно четкие люди, я это видел, я это знаю. И оно, в принципе, слышно по подвалу, когда человека привозят с так называемой обработки. Оно слышно, когда человек со стонами доставляется туда, когда стонет, когда он идти не может, еле ногами шаркает. То есть понятно, что был не на свидании где-то.
Олег, к вам вопрос. Вот Виталий говорит о том, что в июле ему заявили, что как человек для обмена он не представляет какого-то интереса для сепаратистов. Можно ли говорить, что сепаратисты отказывают от обмена и вообще на обмен всех на всех, со всей его верификацией и так далее надеяться не стоит? 137 человек, уже как сегодня заявила Служба безопасности Украины, находятся в плену сепаратистов.
Ну, что касаемо Виталия и всей той пропаганды, которую ведут непризнанные республики, они действительно, они проиграли верификацию, что это значит, что многие люди, находящиеся в следственных изоляторах и в тюрьмах Украины, они отказались переходить на ту сторону, и тем не менее поставили, ну, как бы в неудобное положение непосредственно саму Российскую Федерацию и, естественно, непризнанные республики.
200 человек,
говорю. Более 200 человек, да, я вам даже более того скажу. И вот это вот, что произошло с Виталием, это, в принципе, такой ответ. То есть Украине, что вот, видите, и не только у вас там не хотят переходить, а у нас они тоже не хотят переходить. И поэтому они будут привлекать. Я почти уверен, что и Людмиле Суженко задавали то же самое, то есть, как бы, что если ее арестуют, то только у нее выход будет один – остаться на территории ЛНР. В ДНР, на так называемой республике, там вообще заставляют принимать гражданство. То есть, если ты человек находишься непосредственно там с Донецка, Шахтерска или Тореза, там, грубо говоря, да, и каким-то образом попал в их застенки, и Украина беспокоится о выходе, ну, об обмене этого человека, то они заставляют принимать гражданство. Типа такое ДНР, да. И я почти уверен, те, кто у нас сейчас в Минском списке, уже такое гражданство приняли. Ну, просто опять-таки это пытки, это давление и все прочее.
Вот это единственный способ сейчас освободиться из плена сепаратистов, вот как Виталий, выйти на камеру, рассказать что угодно, тебя отпустят, снимут, так сказать, да, обвинение с тебя, вот подписку не выезде, и уехать. Больше нет никаких шансов оттуда выбраться. Тот же обмен, он будет работать?
Да, конечно, обязательно он будет. Единственное, в чем проблематика, что весь обмен, он зависит от одного человека, который находится в Москве. Путин. То есть он лично принимает решение менять или не менять. Почему я говорю, что сейчас непосредственно спецслужбы, непосредственно Российская Федерация и те люди, которые находятся на территории Украины, пророссийские, они очень разочарованы тем, что произошло. То есть непосредственно с Урженко и непосредственно с Виталием Руденко. Почему? Потому что это удар по их репутации, потому что, по их мнению, обмены не должны проходить. Они, да, должны показать, что Украина не может освобождать людей, настроить людей и матерей, и родных тех людей, которые находятся в плену, на то, что все-таки обмены стоят, они будут стоять. И тем не менее, и таким вот образом Путин получает довольно-таки серьезный рычаг, который все время давит. Это и политические, которые в России находятся, это и те, которые люди находятся в Крыму, он же прекрасно понимает, чем больше у него будет в плену находиться наших, ну, наших там заложников, тем больше к нему люди придут, ну, будут просить его, там, те же Соединенные Штаты Америки, то есть отпустить людей. А я так понимаю, что Путин – это человек с бандитской натурой, он привык, чтобы его просили, и он хочет быть во главе всего и всегда, и считает себя самым сильным человеком в мире. И поэтому вот то, что происходит, это идет давление, то есть как бы он таким вот образом давит на людей, то есть как бы и на Украину, и на европейские страны, и в том числе и на Америку.
Еще один короткий вопрос к вам. Вы знали о том, что происходит, в частности, с Виталием в подвалах, да, и что происходит с другими украинскими заложниками? Насколько все плохо?
Ну, нам удалось за то время, которое мы занимаемся этим вопросом, наладить кое-какие связи и на той стороне в том числе. То есть нас действительно первое, что нас интересует о заложниках, это их состояние здоровья. Вот, и чем мы можем в данном случае им там помочь. Что касаемо Виталия, да, были такие моменты, когда он пропадал вообще со связи, то есть мы не могли понимать, что с ним, как с ним, ну, как и бывает и со многими заложниками. В Луганске намного сложнее как бы контролировать этот процесс, чем в Донецке.
Закрытие структуры.
Да, там не то, что закрытие, они там друг другу, ну, как бы не подчиняются. У них там 5 или 6 мест, где люди содержатся и почему-то думают, у них нет единоначалия, скажем так. Один думает, что это ихнее. И неважно, это военные или это гражданские. То есть МГБ у себя содержит людей, там полиция у себя там содержит людей. А вот в Донецке там немножко попроще, там все предельно ясно. Там сделали колонии для военных в 97-й в городе Макеевке, туда свозят всех военных. То есть осужденных свозят в другую колонию, 32 в городе Макеевке, их свозят всех туда. И мы четко знаем, что в этих местах находятся уже осужденные люди, которые там за госизмену или за шпионаж осуждены, мы знаем, где они находятся. Но и так уже у них есть тюрьма МГБ. Там то же самое, все содержатся, кто проходит через МГБ. Там немножко попроще. С Луганском немножко посложнее. И с Виталием было в том числе. То есть пытались передавать передачи, естественно, ему, но он же делился с теми, кто был в камерах. Мы реально понимали, что люди хоть каким-то образом будут, ну, по крайней мере, там не столько нужны продукты питания, сколько поддержка. Если кто-то в Решку крикнет «Слава Украине!» из охранников, это очень как бы им психологически поддерживает людей. Что, в принципе, мы пытаемся сделать. Это один из тех паролей, которые нас просят передать на словах. Что передать на словах? Мы же не будем приветы передавать.
Что мы знаем о том, что ты находишься тут, и о тебе помнят его. Да. Олег, еще один очень короткий вопрос. Да. Может быть, что-то нам проанонсируете, что-то скажете, как-то обнадежите. Вот 2 августа встречаются снова в Минске.
Ну, сегодняшняя скайп-конференция прошла не очень удачно, она, насколько мне понятно, но это было и понятно, потому что Украина заставила все-таки Россию и непризнанной республики оправдываться перед нами за те действия, которые они совершили с Людмилой Сюрженко. Я думаю, что это будет живой Минск, скажем так, обсуждений будет очень много. Но самый главный вопрос, который сейчас интересует всех по военнопленным, место и время обмена. На него нужно наставить. Все, верификация прошла, списки уже утверждены и с той стороны. Нам нужно место и время. И на этом я бы со стороны Украины и со всего международного сообщества настаивал бы на проведение обмена.
Спасибо большое. У нас в гостях был Олег Котенко, координатор группы по освобождению военнопленных «Патриот», а также освобожденный 2 дня назад из плена группировки ЛНР Виталий Руденко. Спасибо, что к нам пришли. Желаю вам удачи на подконтрольной территории. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. 2 дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. 4 сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Донбасс Реалии продолжаем выпуск, и сейчас обзор прессы. Почему население Луганской области активно стареет и зачем президент лишил гражданства Михаила Саакашвили?
Средний возраст населения Луганской области, по данным статистики, за последние 5 лет увеличился почти на 2 года. С 42 лет в 2011 году до почти 44 в 2016. Кроме этого, регион занял первое место по величине среднего возраста населения в Украине, тогда как 5 лет назад был третьим. Указанные значения совершенно четко говорят о том, что область покидают молодые люди и увеличивается доля населения старшего возраста. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание отмечает, что причин оттока молодежи из региона множество, как и излишняя индустриализация некоторых городов области, так и отсутствие рабочих мест и в городах, и в сельской местности. Нельзя также и опускать фактор войны. Масса молодых людей покинула Луганщину вследствие боевых действий в родных городах. Кроме этого, дает о себе знать отсутствие постоянной культурной жизни в области и областного центра, пишет издание. С 26 июля Украина больше не поставляет ни киловатта электроэнергии в неподконтрольные районы Луганской и Донецкой областей. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. Отключение неподконтрольных Киеву территорий произошло по причине неуплаты за электроэнергию. Задолженность по официальным данным составляет 2,5 миллиарда гривен. По мнению экспертов, отключение оккупированных территорий от украинского электропитания является вполне логичным и адекватным шагом. Продолжение поставок энергии, за которую никто не платит, не оправдано даже с учетом всех политических последствий. Правда, в случае уплаты долга незаконными вооруженными группировками за электроэнергию, ее поставки можно было бы продолжить, отмечают эксперты. Антикоррупционеры стали объектом преследований со стороны высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которых они пытаются разоблачать. Об этом пишет «Новое время». Как утверждает еженедельник, уголовные дела, прослушивания и слежки, обыски, информационные атаки и даже угрозы жизни – примерно в такой атмосфере теперь живут самые активные борцы с коррупцией в Украине. Причем многоплановое давление на них идет со стороны людей, связанных с властью, а инструментами – этой атаки становятся государственные органы. Два первых года после Майдана антикоррупционеры достаточно успешно раскрывали разномастных взяточников и казнокрадов. Но начиная с 2017-го активисты почувствовали мощное сопротивление. Если маховик атак на борцов со взяточничеством раскрутится сильнее, страна докатится до международной изоляции и авторитаризма, подчеркивает издание. О лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства пишет британский журнал «Экономист». Еженедельник отмечает, что этот случай возмутил украинские СМИ и политикум. Некоторые сравнивают этот шаг с заключением Юлии Тимошенко, главной соперницы Виктора Януковича и бывшего премьер-министра в 2011 году. Следовательно, предполагается, что такой шаг Петра Порошенко связан с приближением выборов и зачисткой потенциальных конкурентов и критиков власти.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
У юных посетителей Халабуды есть такое свободное пространство. В Мариуполе не возникает вопроса, что делать сегодня. Они идут в антилагерь. Здесь нет привычного для взрослого понимания режима дня, хождения строем и обедов по расписанию. Желание родителей занять своих детей на время летних каникул полезным делом стало поводом для создания развлекательно-познавательного курса для подростков. Как лагерь по изучению компьютерного дела превратился в антилагерь? В сюжете Ирины Горбасевой.
Сделать своими руками линогравюру и научиться рисовать. Создать робота и написать программу для него. Увидеть, как готовятся к соревнованиям спортсмены и провести с ними тренировку. Узнать, как спасают людей и самим научиться оказывать помощь. Все это программа антилагеря, который с начала лета работает в Мариуполе.
Здесь весело, интересно. Каждый приход здесь особенный.
Мне нравится все. Вот робота сделала, и сегодня будет фотография обрабатывать.
Нам рассказывали про фотоаппараты. Мы сами себя пробовали в виде фотографа. Фотографировали разные вещи всякие. На следующий день мы ходили на фотосессию. Нас фоткали, мы фоткали. Потом роботы были. И сегодня вот полицейские.
Лейтенант полиции Евгения Иванченко приехала на встречу с детьми не с пустыми руками. Прежде чем рассказать о работе полицейских, о том, какие права и обязанности у детей, она привезла с собой все оборудование, средства защиты и приборы, которые используют полицейские в своей работе. Потрогать все руками, примерить на себя, посидеть за рулем патрульной машины – все стало возможным.
Хочется, чтобы наши дети, подрастающее поколение, было знакомо с действующим законодательством, чтобы они уже разбирались в том, что происходит, понимали. И плюс некий вариант профориентации. Возможно, кто-то в будущем захочет стать полицейским, патрульным полицейским. Поэтому сегодня здесь, чтобы рассказать о законодательстве, ответить на вопросы, которые есть у ребят. Ну и просто пообщаться, провести время, рассказать то, что им интересно.
Выбирают темы в антилагере с учетом интересов детей. Их список всегда в свободном доступе. Подростки самостоятельно выбирают для себя день посещения и интересное занятие. А предприятия города идут навстречу ребятам, приглашая к себе в гости, говорит руководитель свободного пространства Халабуда Дмитрий Чечера.
Как минимум завидуем детям, что они сейчас имеют, наверное, такие возможности посмотреть все изнутри. Это очень важно, я считаю, что ты можешь посмотреть, как работает банк, как работает полиция, как работает ведущее телевидение, как работает ведущее радио, как верстается газета. Поэтому наша задача вот максимально рассказать детям, что есть в городе, какие есть профессии, как они могут быть интересны, чтобы они, по сути, увлеклись той или другой. И дальше уже задача родителей вовремя заметить, что им интересно, и поставить детей на нужные рельсы.
Группа по изучению компьютерных технологий, созданная родителями, активистами и волонтерами для подростков, со временем трансформировалась в общеобразовательный лагерь с более серьезными целями. А вслух произносимая аббревиатура дала новое название.
Появился такой вроде бы начального названия IT, антилагерь, да, что это вроде бы как лагерь, и родители приводят своих детей, но это не совсем лагерь в классическом понимании, как оно было.
Отдых может быть не только оздоровительным, но и познавательным. Организаторы летнего лагеря уверены, что теория быстрых знаний поможет детям определиться с выбором профессии. И в один прекрасный момент хобби может стать для подростка любимой работой. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я йду вулицею, скрізь бачу літо і дивуюсь. Невже літо, а я й не помітив. Мій холод порушив природний цикл і приспав моє літо. А те тепло, яке я бачу на вулиці, не моє, чуже. І я чужий для нього. Дивлюсь на сонце, а воно ховається за хмари. Простягаю руки до дерев, а вони прибирають від мене свої віт. Звісно, я ні з ким не ручкаюсь. Лише стримано бурмочу слова привітання, ледь розтуливши губи. Як справи? Мовчу. А ти змінився, став якийсь занадто серйозний. Мовчу. З тобою все гаразд? Мовчу. Може чаю? Вина? Мовчу. Я вже втомився говорити. Не хочеться говорити. Та й зрештою нема про що. Ми дуже довго не бачили.
Сергій Пивоваров, «Мій холод». Запомні цю страницю.
За Донбасс Реалии сейчас в эфире выпуск новостей.
Поддерживаемые Россией сепаратисты согласились предоставить доступ в тюрьмы на оккупированных территориях координатору подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Тони Фришу. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, среди основных требований был допуск в Макеевскую колонию, где содержат украинских военных, а также посещение задержанных гражданских, в частности, донецкого религиоведа Игоря Козловского. Ирина Геращенко также указала на то, что боевики официально подтвердили содержание в тюрьме оккупированного Донецка журналиста и блогера Станислава Васина. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Эту информацию обнародовал официальный интернет-портал правовой информации России. Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства. Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Кроме того, законом вводится присяга на верность России, которую должны будут принимать иностранцы при приобретении российского гражданства. Как заявил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, независимо от каких-либо решений любых государств мира, процедура остается такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства в соответствии с законом Украины, будут оставаться гражданами Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности, которая сохраняется в южных и восточных областях Украины. Спасатели обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 августа, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.